Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых интересных, на наш взгляд, событиях в России и мире в ближайшие 7 дней, начиная с этого воскресенья. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Кем, когда и как готова сегодня воевать армия Украины?
Даже очень хорошая армия, для нее очень сложное решение стрелять в гражданских.
Вице-президент США Джо Байден во вторник прилетает в Киев. Аккуратный визит двойного назначения.
Не допустить какого-либо авантюристичного шага со стороны Киева, который дал бы Путину предлог для вооруженного вмешательства.
22 апреля правительство Дмитрия Медведева отчитывается перед Госдумой за 2013 год.
Самое страшное, что может произойти, это реальный уход Европы от энергозависимости от России.
На четверг сразу в трех московских судах назначено рассмотрение дел в отношении многих российских оппозиционеров.
Им могут дать не один год реального лишения свободы.
25 апреля в Португалии отметят 40-летие революции «Гвоздик».
Люди искренне радовались падению ненавистного режима.
26 апреля в Москве состоится общегородской субботник, смысл которого не ясен многим независимым экоактивистам. И 27 апреля в Ватикане пройдет беспрецедентная канонизация сразу двух великих почивших понтификов – Иоанна Павла II и Иоанна 23.
Требуется наличие двух чудес, которые не имеют общего медицинского объяснения.
Об этих и других событиях в новом выпуске информационной программы «План на неделю». Итак, первая тема программы. На Украине уже неделю продолжается объявленная властями спецоперация против пророссийских вооруженных групп, берущих под свой контроль территории на юго-востоке страны. Однако никакими успехами этой спецоперации украинские власти похвалиться не могут. Ни силы специального назначения, ни поддерживающие их подразделения армии не были в состоянии вернуть под контроль Киева захваченные пророссийскими группами объекты. Напротив, появлялось все больше свидетельств того, что украинские силовые структуры и военные не готовы вступать в вооруженное противостояние с пророссийскими отрядами. О состоянии украинской армии, о том, может ли Киев остановить продвижение пророссийских вооруженных групп, с военными экспертами беседовал мой коллега Валентин Барышников.
Самой громкой историей прошедшей недели стал захват пророссийскими активистами колонны бронемашин украинской армии в районе города Славянск. По одной версии, машины были захвачены, по другой, украинские военнослужащие перешли на сторону пророссийских сил. В любом случае, эта история может служить иллюстрацией неспособности или нежелания украинских силовых структур предпринимать какие-либо активные действия. Между тем, на юго-востоке Украины расширяется зона влияния пророссийских вооруженных групп, которые, по мнению Киева, пользуются поддержкой России или, как утверждается, зачастую включают российских спецназовцев. У границы же Украины Россия сосредоточила десятки тысяч военнослужащих и боевую технику. Заместитель директора Киевского центра исследований армии конверсии и разоружения Валентин Бадрак заявил, что в принципе украинские вооруженные силы могли бы противостоять вооруженным группам на востоке страны, но затем перечисляет несколько причин, почему они этого не делают.
Украина сейчас пожинает плоды ошибочной комплектации по территориальному принципу. Солдаты шли служить там же, где они и призывались. Повлияли на рост пацифизма вот в этих регионах. Второй момент, когда мы говорим об антитеррористической операции, мы в первую очередь подразумеваем, конечно же, спецподразделения. И эти спецподразделения, к сожалению, длительное время использовались не по назначению. Но в частности, во время Майдана, во время противодействия вот народным волнениям. И это теперь тоже составляет одну из серьезнейших проблем. Так вот, возвращаясь к техническому состоянию армии, я скажу, что я бы даже сказал не армии, а военной организации. Там есть достаточно сильное подразделение, и включительно, если говорить еще об армии, то это и спецназ Министерства обороны. И технически уничтожить, в общем-то, российские группы спецназа, это не такая великая задача, как может показаться на первый взгляд.
Подразделения армии из восточных и юго-восточных регионов не в состоянии фактически участвовать в этой операции. Почему тогда не перебрасывается, скажем, с Западной Украины?
Если мы говорим об армии, то переброска состоялась. Но линейная армия не применяется для проведения этой антитеррористической операции.
У линейной армии свои задачи. Она готовится к встрече на материковой части российских механизированных подразделений.
Вы говорите о том, что в любом случае на острие должен находиться спецназ, но и здесь мы не видим никаких успехов.
Я бы согласился только наполовину, да? То есть, во-первых, эта операция еще не закончена, и подводить ее итоги рано. Есть определенное такое торможение внутри управленческой части, и связано оно с двумя моментами. Первый момент связан с тем, что высшее военно-политическое руководство все-таки больше смотрит сегодня, к сожалению, на будущие президентские выборы, чем на способность провести эту операцию и завершить. И второй момент – это то, что ставки этого военно-политического руководства на местные элиты и в том числе на бизнес местный, он себя не оправдал, потому что вот здесь местные элиты, которые больше принадлежат партии регионов, они надеются из этой ситуации извлечь, независимо от того, чем ситуация закончится, вплоть до сдачи интересов Украины России, вот, но они надеются взять реванш за проигрыш от Майдана. Эти ж настроения, их чувствуют в армии, они передаются. И именно поэтому вот такие действия.
Это был украинский военный эксперт Валентин Бадрак. Российский военный эксперт Александр Гольц считает, что сейчас у Украины практически нет армии. Но в том, что касается ситуации на юго-востоке страны, это парадоксальным образом не самый важный фактор.
Даже очень хорошая армия, для нее очень сложное решение стрелять в гражданских. И армия должна быть очень ясно ориентирована, чтобы применять силовые действия против гражданских, даже если у гражданских есть автоматы Калашникова. Второе и главное, наверное, более или менее понятно, что украинская армия находится в чудовищном состоянии. Никаких внятных военных действий Украина против того, что происходит в юго-восточных областях, предпринять не может. Да, есть возможность начать гражданскую войну на Украине, а именно, отказавшись и поняв, что регулярная армия не будет воевать с теми, кого называют сторонниками федерализации, открыть военные склады, раздать оружие тем, кто хочет воевать за независимость Украины, или я уж не знаю что. Но это прямой путь к гражданской войне, к чудовищному кровопролитию.
В какой-то момент вот это расползание пророссийских вооруженных групп остановится? Или они, например, дойдут до Киева?
Они действуют там, где они, давайте называть вещи своими именами, получают поддержку населения. Вот это далеко не везде. И чем дальше мы смещаемся к центру Украины, тем менее осуществляется эта поддержка населения. Стало быть, вот этот ареал этих самых пророссийских вооруженных групп, он ограничивается, собственно говоря, Луганской, Донецкой и отчасти Харьковской областями.
То есть украинским властям нечего с силовой точки зрения противопоставить этому. Речь идет о том, что вот это движение просто должно само по себе затухнуть.
Даже если бы украинская армия была в лучшем состоянии, вот воевать против вот этих полупартизанских сил — это самое страшное, что может себе представить регулярная армия.
То есть это не такой важный фактор состоянию украинских вооруженных сил?
Ну нет, ну это важный фактор, конечно, поскольку над юго-востоком Украины нависает российская военная группировка. Но если иметь в виду ситуацию, собственно, на Украине, то это не столь уж важный фактор.
Это был российский военный эксперт Александр Гольц. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». По следам переговоров по Украине, состоявшихся на днях в Женеве на министерском уровне с участием Андрея Дещицы, Сергея Лаврова, Джона Керри и Кэтрин Эштон, в Киев с коротким визитом направляется вице-президент Соединенных Штатов Джозеф Байден. В украинской столице его ждут встречи с официальными лицами и общественными деятелями. Каков контекст этой поездки и в чем ее смысл? Какой сигнал Белый дом хочет послать украинским властям, а также Москве, Брюсселю, да и, наверное, своим избирателям в Америке? Ответы на эти вопросы искал наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
В тот день, когда в Женеве начались, но еще не завершились четырехсторонние переговоры, и, вероятно, в предвидении их далеко не обнадеживающих итогов, администрация Обамы объявила о принятии давно откладывавшегося решения о предоставлении вооруженным силам Украины материально-технической, или, как ее еще называют, нелетальной военной помощи. Каски, медицинские принадлежности, водоочистные устройства, палатки. По словам президента Обамы, если договоренность, достигнутая в Женеве, не будет выполнена уже в ближайшие дни, и, в частности, не произойдет разоружение незаконных боевых формирований, которые дестабилизируют положение в населенных пунктах на востоке Украины, то к России будут применены дополнительные санкции. В ближайшие же дни, а точнее уже во вторник, в Киев прибывает вице-президент Соединенных Штатов Джозеф Байден. Совпадение это, как считают американские специалисты, не случайное. Помимо Женевского соглашения, конкретизирующего условия деэскалации обстановки вокруг Украины, Киев, Москва и Евросоюз договорились провести консультации по проблемам поставок российского газа в Европу. Другими составными контекста визита Байдена являются усиление воздушного патрулирования НАТО над Балтией и временное незначительное увеличение вспомогательного американского персонала на одной из баз ВВС в Польше. Однако о постоянном размещении в стране американских сухопутных сил, к чему призывает Варшава, речи пока не идет, ибо это означало бы денонсирование основополагающего акта 1997 года о взаимоотношениях НАТО и России. Как не рассматривается на настоящий момент развертывание военно-морских сил альянса в Черном или Балтийском морях, либо в Восточном Средиземноморье. Не желая усугублять конфронтацию, но и чураясь бездействия, администрация Обамы надеется на благотворный эффект высокосимволичных дипломатических жестов, как-то отправка второго лица в государстве, вице-президента, в горячую точку планеты, замечает собеседник Радио Свобода, профессор городского колледжа Нью-Йорка Раджан Минон. Командируя Байдена в Киеве, Белый дом желает укрепить доверие к своей политике и новой украинской власти, и европейских союзников США по НАТО. Ту же цель преследовали визиты в Киев госсекретаря Керри и, как мы сейчас доподлинно знаем, директора ЦРУ Джона Бреннана. Визит последнего косвенно подтвердил пресс-секретарь Обамы, сделав общее замечание на предмет того, что в зарубежных турне главного американского разведчика нет ничего необычного. Я так не думаю. На мой взгляд, время и место для поездки Бреннана были выбраны неудачно. Я вовсе не исключаю, что Бреннану было, что обсудить с украинцами по существу. Я лишь сомневаюсь, что для этого требовалось его физическое присутствие в Киеве, которое Кремль мог воспринять только как афронт. Дипломатически, я бы сказал, это был довольно-таки топорный шаг. Итак, поездка Байдена призвана укрепить доверие новой власти в Киеве к украинской политике США, которая связывает с предстоящими 25 мая выборами надежды на урегулирование кризиса. Но это лишь одна из задач, которую ставит перед собой Белый дом, подчеркивает Раджан Минон. Вторая задача – это не допустить какого-либо авантюристичного шага со стороны Киева, который дал бы Путину предлог для вооруженного вмешательства. Не допустить, иными словами, повторения грузинского сценария, ибо всякое упование на президентские выборы будет в этом случае уже полной бессмыслицей. Обама направляет в Киев близкого себе и очень влиятельного человека, дабы у украинцев не оставалось никаких сомнений в том, что Вашингтону такой поворот событий совсем не с руки. По причинам, надо сказать, как вполне благородным, поскольку вооруженное вмешательство чревато риском крупного кровопролития, так и прагматическим, сводящимся к нежеланию оказаться в ситуации, где отвечать на ходы России надо будет уже очень решительно, а делать это в силу целого ряда политических, бюджетных и идейных соображений совсем не хочется. Так что у визита Байдена, как мне представляется, двойная цель – поддержка и одновременно остраска киевских политиков. Объявление о визите Байдена по замыслу администрации должно было также посодействовать большей сговорчивости России на переговорах в Женеве, полагает Минон. И, наконец, еще одна цель поездки вице-президента, по мнению нью-йоркского профессора, заверить киевских политиков, что Вашингтон не будет через их головы напрямую договариваться с Москвой о государственном устройстве Украины или о ее возможном внеблоковом статусе. Второй наш собеседник, Стивен Буччи, отставной офицер американского спецназа и высокопоставленный сотрудник Пентагона в администрации Буша-младшего. В настоящее время он работает в научно-исследовательском фонде «Наследие». Мне кажется, Белый дом не до конца осознает возможные негативные последствия отправки вице-президента в Киев. С одной стороны, Байден, на мой взгляд, далеко не тяжеловес в вашингтонской табеле о рангах. Никаких независимых суждений, отличных от Обамы, он не имеет, и полномочий принимать решения у него нет. Поэтому его поездка – это чистый пиар. С другой стороны, просто в силу занимаемой должности, он своими действиями и заявлениями в глазах иностранных аудиторий олицетворяет американскую власть самого высокого уровня. и провал его личной миссии в Киев, а вероятность этого очень большая, неизбежно ударит рикошетом по репутации Соединенных Штатов. Белый дом, такое у меня сложилось представление, то и дело забывает, что в конфликте России и Украины США являются не посредником, не честным маклером, как любил поговаривать Бисмарк, а весьма заинтересованным лицом. А потому Москва постарается сделать все, чтобы миссия Байдена успехом не увенчалась. Таким образом, ее потенциальные минусы намного перевешивают гипотетические плюсы. Поездка Байдена, пожалуй, могла бы иметь должный резонанс, если бы администрация предварила ее зримой и весомой поддержкой Украины. А так, опасается Стивен Буччи, визит, по всей видимости, окажется холостым выстрелом. Очень показательно, что в канун визита Байдена Белый дом, скрипя сердце, объявляет о предоставлении нелетальной военной помощи Украине. Как будто Украина — это какая-то нищая страна третьего мира, у которой нет средств на то, чтобы пошить форму для своих солдат. Украина — это европейское государство, и ей нужны от Америки не солдатские гимнастерки, а оружие. Но даже мысль об этом мы гоним от себя из-за боязни расстроить Владимира Путина. Вице-президент Джозеф Байден разговаривал на днях с руководителями Болгарии и Словакии. Он поблагодарил их за вклад в дело укрепления общеевропейских институтов, а также за поддержку независимой, унитарной и демократической Украины. Байден заверил президента Плевнелева в железной приверженности США Североатлантическому союзу и лежащей в его основе идеи коллективной обороны. Премьер-министр Фицо удостоился похвалы вице-президента за готовность содействовать реверсу российского газа из Евросоюза в Украину, что должно усилить энергетическую безопасность Европы. Проблемы энергетики занимают видное место в повестке визита Байдена в Киев.
С американскими экспертами об отношениях Вашингтона и Киева беседовал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. И как только что стало известно, министр обороны Польши Томаш Симоняк после переговоров в Вашингтоне сообщил, что на следующей неделе будет объявлено об отправке американских сухопутных сил в Польшу. Временное это развертывание или бессрочное не сообщается. По словам польского министра обороны, американские наземные силы, видимо, отправятся также в государство Балтии. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Премьер-министр Дмитрий Медведев во вторник, 22 апреля, представит Государственной Думе России отчет о работе правительства за минувший год. Его выступление вряд ли порадует депутатов. И так уже потерявшая темпы роста российская экономика сейчас находится на грани рецессии после событий в Крыму и на Украине. Рассказывает экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Согласно российской конституции, глава правительства как минимум раз в год должен отчитываться перед депутатами Государственной Думы о работе федеральной исполнительной власти. По словам Дмитрия Медведева, это дает ему возможность поговорить о социально-экономическом развитии страны, о ее перспективах, возможностях и, естественно, о трудностях. Нынешняя ситуация в российской экономике весьма непростая. Причем часть проблем, уверен премьер-министр, вне всякого сомнения носит субъективный характер и просто навязана стране. Для таких заявлений у Дмитрия Медведева формально сегодня есть все основания. После аннексии Крыма федеральному бюджету приходится изыскивать дополнительные финансовые ресурсы на содержание нового региона. В условиях ускоряющегося оттока капитала и общего пересмотра отношений иностранных инвесторов к России только лишь из-за угрозы введения против нее полномасштабных экономических санкций. Однако, как отмечает директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, и без этих внешних факторов проблем в российской экономике хватает.
Ну, мы говорим об экономике, а тут, в общем, надо смотреть на цифры. Какая геополитика была у нас в 2013 году? Я имею в виду с точки зрения отрицательного воздействия на российскую экономику. Не было такого негативного влияния со стороны каких-то форс-мажорных геополитических факторов, которые появились, да, весной 2014 года. Украина, Крым, это уже, да, дает себя знать. Но экономика стала резко тормозить уже в прошлом году, после 3,4% роста. В 2012 году мы имели 1,3%. Резкое замедление, более чем в 2,5 раза.
В декабре 2013 года президент Владимир Путин впервые признал, что причины торможения экономического роста в первую очередь нужно искать внутри страны. По словам Игоря Николаева, это в том числе высокая налоговая нагрузка, недостаточный внутренний спрос и неэффективное его стимулирование, замораживание тарифов естественных монополий, пенсионная реформа конфискационного типа, а также усиление роли правоохранительных органов в экономической и, прежде всего, в налоговой политике. Однако теперь на фоне российско-украинского конфликта и международной реакции на эти события, уверен Игорь Николаев, ситуация в экономике будет только ухудшаться.
Негативное влияние вот этого геополитического фактора, оно уже есть. Оценить его трудно, но скоро можно будет оценить. Экономика своими темпами роста покажет прежде всего, каково здесь влияние. Сейчас уже сами инициируем переговоры по скидкам на газ, чтобы удержать наших клиентов в Европе. Уже банки, не только банки, имеют трудности с привлечением внешнего финансирования. Стоимость заимствований достаточно существенно выросла. Это тормозит инвестиции. А инвестиции в основной капитал, они и так у нас в минусе. В марте, как известно, более чем на 4% они снизились. И все начало года, январь, февраль, март, инвестиции в основной капитал резко падают. Чистый отток капитала огромный. Вот уже негативное влияние Крыма проявилось.
Наиболее критичным для страны в этой ситуации, по мнению экспертов, может стать сокращение внешнего спроса на российские энергоресурсы. Как напоминает бывший глава правительства страны Михаил Касьянов, до сих пор доходы от продажи углеводородного сырья остаются основным источником пополнения государственной казны.
Когда будет уменьшено количество поступления, поступающей валюты от продажи нефти и газа, то пополняться резервы не будут, и они будут очень быстро будут сокращаться. Сокращаться по той простой причине, что мы-то с вами будем по-прежнему хотеть покупать продукты питания и медикаменты. А в крупных городах, в городах миллионников, они практически на 100%, ну на 90%. Это импорт. И если этот уровень потребления импортных товаров сохранить, то золотовалютные резервы очень скоро превратятся в ноль.
Не менее мрачные прогнозы относительно будущего золотовалютных резервов и у Игоря Николаева. Он опасается, что при неблагоприятном развитии событий уже через пару лет страна может полностью их лишиться.
Что касается международных резервов, на 1 января 510 миллиардов долларов США. Сейчас около 475. Минус 35 миллиардов долларов США, а еще ведь ничего в общем не начиналось. А если мы учтем, что в этих резервах есть два фонда, соответственно, резервный фонд и фонд национального благосостояния, у нас одни деньги как бы номинированные в двух ипостасях, и там примерно по 87,5 миллиардов долларов США, и в общем-то их тратить нельзя. Учтем огромный внешний госдолг, это, в общем, порядка 700 миллиардов долларов США, то при негативном развитии событий этих международных резервов может хватить на 1,5-2 года.
Министерство экономического развития в начале апреля понизило прогноз темпов роста экономики в текущем году сразу в 5 раз, с 2,5 до 0,5%. В том числе в связи с падением объемов поставок российского газа в Европу и на Украину. Дальнейшее сокращение поставок энергоресурсов на экспорт может обернуться настоящей катастрофой для страны. Игорь Николаев продолжает.
На мой взгляд, самое страшное, что может произойти, это реальный уход Европы от энергозависимости от России, что означает многомиллиардные потери для бюджета, многомиллиардные потери нефтяных и газовых денег вообще в целом для экономики. А это уже, в общем, очень резкое торможение для российской экономики. Но это дело пока не сегодняшнего дня, а нашей перспективы.
Схожего мнения придерживается и Михаил Касьянов. Планы Евросоюза в перспективе максимально сократить зависимость от российских энергоресурсов, по его словам, фактически уничтожит экономику России.
Если еще Европейский Союз исполнит те указания, которые лидеры европейских уже сформулировали и дали задание Европейской комиссии до мая, до конца мая этого года, то есть через месяц, фактически уже сделать план по существенному сокращению закупок нефти и газа, подчеркиваю, и нефти и газа у Российской Федерации, и если этот план будет не 5-летний срок, а 2-летний, то уже через год Российская Федерация и нынешний режим недополучит столько средств, сколько уже ему будет достаточно для того, чтобы спалить все свои резервы, и тогда коллапс тоже обеспечен.
Иначе говоря, в недалеком будущем эти крайне неблагоприятные для российских властей сценарии вполне могут стать реальностью. Но и в текущем году правительству вряд ли стоит рассчитывать на хоть и небольшой, но рост экономики, который оно пока ожидает. По мнению Михаила Касьянова, по итогам года ВВП страны неминуемо покажет падение. У Игоря Николаева такие же прогнозы. Иван Трифилов, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. На 24 апреля сразу в трех московских судах назначено рассмотрение дел в отношении российских оппозиционеров. Замоскворецкий суд проведет предварительное, закрытое для прессы и публики слушание по делу братьев Алексея и Олега Навальных. Их обвиняют в хищении более 26 миллионов рублей у компании «Ифраше». Следом, в том же Замоскворецком суде, начнется заседание по еще одному эпизоду болотного дела. На скамье подсудимых четыре человека – Алексей Гаскаров, Илья Гущин, Александр Марголин и Елена Кохтарева. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках и в применении насилия по отношению к полицейским. Это будет первое заседание по существу дела. Как ожидается, представители прокуратуры зачитают обвинительное заключение. Параллельно с этим Тверской суд Москвы начнет рассматривать по существу дело в отношении гражданского активиста Сергея Мохнаткина. Его задержали 31 декабря 2013 года во время традиционной акции на Триумфальной площади в защиту 31 статьи Конституции. Мохнаткину, как и 4 года назад, при аналогичных обстоятельствах предъявили обвинение в применении насилия по отношению к полиции. Вину активист не признает, считает дело сфальсифицированным и намерен защищать себя в суде самостоятельно. От услуг адвокатов Мохнаткин отказался. Помимо этих трех дел, 24 апреля Лефортовский суд Москвы в третий раз попробует рассмотреть ходатайство об условно-досрочном освобождении Константина Лебедева, еще одного фигуранта болотного дела. Он признался в организации беспорядков 6 мая 2012 года на Болотной площади и был приговорен к 2,5 годам колонии. Так как половину срока Лебедев уже отбыл, он получил возможность обратиться в суд с ходатайством об УДО. Но суд дважды откладывал рассмотрение, поскольку не были оповещены потерпевшие. Подробнее об этих делах и о перспективах российской оппозиции корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова побеседовала с Владимиром Акименковым, бывшим фигурантом болотного дела, амнистированным в декабре прошлого года.
На 24 апреля назначено сразу 4 суда. Скорее всего, это совпадение, что они назначены на один день. Но складывается такое ощущение, что давление на российскую оппозицию в последнее время усиливается. У вас есть такое ощущение?
У меня такое ощущение уже появилось во время событий на Майдане зимой этого года. Я еще тогда говорил, что власть будет проводить репрессии против оппозиции, против в целом гражданского общества, против вообще людей, которые возвышают свой голос, которые имеют активную гражданскую жизненную позицию. Как мы помним, уже во время самой так называемой Олимпиады власти проводили репрессии. Вспомним замену условного срока на реальный. Евгению Витишко, вспомним обвинительные приговоры с реальными сроками анархистам Алексею Расходчикову и Денису Лёшкину. Впоследствии были осуждены ребята-болотники. Вообще этой весной ожидает целый ряд политически мотивированных процессов. Это дело Ифраше, братьев Навальных, рассмотрение дела Ивана Белоустова. И дальше будет расти число уголовных дел против политических, профсоюзных активистов, экологов, против блогеров. И, соответственно, увеличивается число различных запретительных инициатив. То, что мы увидели в последние недели, это лишь небольшая часть. Дальше будут стремиться запрещать все и вся.
Если говорить о ситуации Алексея Навального, после дела Кировлеса было ощущение, что было решение пока его не сажать. Был приговор, потом довольно неожиданное освобождение из СИЗО, затем условный срок. Сейчас давление стало снова усиливаться. Домашний арест, это дело о клевете, начинается разбирательство по делу Ифраше. Как вы считаете, сейчас в случае с Навальным власть пойдет до конца?
Я предполагаю, что и Алексей Навальный, и другая не менее медийная фигура российской оппозиции Сергей Удальцов достаточно скоро, к сожалению, окажутся в СИЗО, а впоследствии в колонии. По совокупности статей и приговоров им могут дать не один год реального лишения свободы. Игра власти с Навальным лежит в русле исторической византийской традиции российской государственности. Сначала его показательно допустили до выборов мэра, позволили занять второе место, украли в кавычках всего несколько процентов голосов у него. Затем стало усиливаться давление на него и его коллег, и помещение Навального в СИЗО может произойти довольно скоро. Сейчас проходит в Бабушкинском суде процесс по иску муниципального депутата по клевете в отношении Алексея Навального. И Навальный, будучи осужденным по этому делу, ему могут изменить меру пресечения с домашнего ареста на СИЗО в рамках дела Ифраше.
А на ваш взгляд, почему сейчас власть взялась серьезно за Навального?
Потому что гражданское общество ослабело, люди ушли в значительной степени с улиц, хотя и не полностью. Люди не все, но многие разуверились в своих силах. Люди, вышедшие в свое время на крупные митинги, не до конца осознавали, кто они, чего хотят, за что борются, чьи интересы представляют. Уныние, безверие, трусость и апатия сыграли злую шутку с гражданским обществом, поэтому мы имеем показательные процессы, запретительные инициативы, всяческое ограничение, фактически отбирание социальных, гражданских, политических прав у российских граждан.
А вот если говорить о продолжении болотного дела, высказывали некоторые политологи мнение о том, что сейчас, поскольку к делу приковано очевидно меньше внимания гражданского общества, может быть, четверым, которые сейчас на скамье подсудимых, может, им все-таки будут назначены какие-то менее серьезные сроки, чем вот на предыдущем процессе. На ваш взгляд, так ли это и чего ждать от второго болотного процесса?
С одной стороны, власть может посчитать, что реальными сроками для первой волны болотников она достигла своей цели, запугала гражданское общество, и дать второй волне болотных манифестантов сроки меньше. И с другой стороны, мы все более явственно видим курс на ужесточение политики. Возможно, второй волне болотников достанется даже больше. В любом случае, из-за этих ребят, из-за всех политзаключенных, нужно вести борьбу, нужно вести и очень серьезную борьбу, чтобы в конце концов освободить всех политзеков. Обязательно нужно приходить на суды. Я ожидаю, что на открытии процесса четырех будет много народу. Может быть, 100 или 200 человек даже придет. А может, и не придет, потому что на процесс по Удальцеву Разважаеву ходит постыдно малое количество людей. Мне, честно говоря, стыдно перед Сергеем и Леонидом, вне зависимости от того, кто в какой партии состоит или не состоит, кто каких воззрений придерживается. Нужно поддерживать морально, помогать материально, вести борьбу за тех, кто сидит за нас с вами. Я сам, сидя в тюрьме, получил поддержку от многих самых разных людей. И до тюрьмы, и после тюрьмы занимаюсь тем, что помогаю, участвую в борьбе за самых разных политзаключенных, в том числе за тех, чьи идеи я, возможно, не разделяю. Напомню, что государственный обвинитель запросил чудовищный двузначный срок 10,5 лет колонии строгого режима для публициста Бориса Стамахина, который, конечно, писал вещи, с которыми не согласятся очень многие, но является инакомыслящим, является даже с точки зрения российского законодательства мыслепреступником. И это вследствие того, то ли огромный запрошенный срок, что дело Стамахина было привлечено гораздо меньше внимания, чем к другим делам. В то время как резонанс вокруг первого болотного процесса позволил не допустить столь чудовищных сроков. Хотя, с другой стороны, как я уже говорил, ребята были признаны, к сожалению, виновными и получили реальные сроки лишения свободы.
Вы начали говорить о деле Сергея Удальцова или Леонида Разважаева. Еще один вот фигурант этого дела, Константин Лебедев, с третьей попытки пытается получить условно-досрочное освобождение, но рассмотрение этого ходатайства уже два раза откладывали, и ходят такие версии, что якобы следствие не очень довольны тем, какие показания он давал в суде по делу Разважаева.
Вот. Ну, мне неизвестно, я не общался в последние полтора с лишним года ни с Лебедевым, ни, соответственно, с лицами, допрашивавшими его. Я не стану гадать, но я не удивлюсь, если Лебедева на какое-то еще время оставят в СИЗО. Возможно, будут проводить дополнительные опросы, допросы его, в том числе на суде.
Вы тоже отметили, что сейчас гражданское общество довольно пассивно и больше подавляется государством.
Да, люди не верят в собственные силы, а слабость и рыхлость влечет за собой давление со стороны государства. К сожалению, для людей является доблесть даже выйти на согласованный марш и каким-то беспримерным альтруизмом перечислить пару тысяч на политических заключенных и порой весьма приличные зарплаты.
Какой вы видите из этого выход? Вот вы говорите, надо приходить на суды, надо поддерживать.
То, что делается, это делается месяцами, и если брать в целом дело борьбы за узников, это делается годами, достаточно узким кругом действительно неравнодушных людей, в том числе тех, кто прошел политическую тюрьму сам. Помним хотя бы Ларису Романову и Владимира Белашева, которые очень много занимаются правами и политзаключенных, и вообще тех, кто находится в местах лишения свободы. Вспомним проект «Зоны права» Надежды Толоконниковой, вспомним различные правозащитные инициативы, точечки, когда объединяются друзья, родственники подсудимых, бывшие политзаключенные и просто неравнодушные люди. Тем или иным способом нужно поверить в свои силы, нужно объединять все усилия, даже банально по территориальным соображениям, потому что на месте тех же узников 6 мая или Алексея Навального может оказаться любой манифестант, коммерсант, вообще человек с активной жизненной позицией.
С Владимиром Акименковым беседовала моя коллега Наталья Джанпаладова. В эфире «Время свободы. План на неделю». 25 апреля исполняется 40 лет со дня демократической революции в Португалии, символом которой стала красная гвоздика в стволе автомата. Восстание молодых армейских офицеров против анахроничного диктаторского режима положило начало непростому переходу Португалии к современной парламентской демократии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Иберийском полуострове Виктор Черецкий.
В Португалии с момента военного переворота 28 мая 1926 года и вплоть до революции «Гвоздик» существовало так называемое «новое государство». Речь идет о самоназвании, поскольку в других странах португальский режим называли «фашистской диктатурой». Правящей и единственной партией являлся «Национальный союз». Забастовка каралась заключением в концентрационный лагерь на принадлежащих в то время Португалии островах Зеленого мыса. Офицерам и другим госслужащим были запрещены гражданские браки, они были обязаны венчаться в храме. Действовала жесткая цензура, даже президент США Джон Кеннеди был в списке запрещенных авторов. Страна жила под контролем политической полиции ПИДЕ. Она преследовала и наказывала лишением свободы любую оппозиционную деятельность. Вспоминает лиссабонский журналист Жозе Венту.
Режим, который у нас существовал, не позволял проявлять какое-либо инакомыслие. Чуть что тебя арестовывали и отправляли в тюрьму. Мы жили в атмосфере страха, всеобщей слежки и доносительства. Неудивительно, что многие, 1,5 миллиона из 9 миллионов португальцев, не желали оставаться в подобной атмосфере. Они бежали из страны в поисках свободы и лучшей жизни.
Полувековая диктатура к началу 1970-х годов завела страну в политический и экономический тупик. Отсталая экономика и общественная система, разорительная колониальная война в Африке против повстанческих движений в Анголе, Мозамбике и Португальской Гвинее вызывали в португальском обществе, особенно среди военных, нарастающее недовольство. События 25 апреля 1974 года в Лиссабоне, когда армия вывела на улицы танки, положили конец диктаторскому режиму. Военные, возглавляемые так называемым «движением капитанов», сместили главу государства и правительства, ликвидировали политическую полицию, были декларированы все гражданские свободы, отменена цензура и разрешена деятельность политических объединений. В состав первого временного правительства вошли представители легализованных партий, включая коммунистическую. Через некоторое время были проведены свободные выборы и разработана демократическая конституция. Жозе Венту.
События 25 апреля, безусловно, были встречены нашим народом с огромным энтузиазмом. Страну охватила подлинная эйфория. Люди искренне радовались падению ненавистного режима. Движение вооруженных сил совместно с демократической общественностью обеспечили ликвидацию зловещих тоталитарных структур. У нас появился парламент, состоящий из депутатов, членов вышедших из подполья политических партий.
Однако первые годы после победы революции «Гвоздик» оказались непростыми. Внутренняя и внешняя политика страны двигалась то влево, то вправо, особенно в экономике. Власть то национализировала промышленность и банки, передавала кооперативам земли помещиков, то возвращала все это частично или полностью прежним хозяевам. Политическая жизнь, отмеченная частой сменой правительств, развивалась на фоне удручающего экономического положения. Поток беженцев из бывших африканских колоний, которые получили независимость в 1975 году, вызывал дополнительные трудности. Тем не менее, к концу 70-х годов ситуация в стране стабилизировалась, и Португалия твердо встала на путь демократического развития. Стабильность позволила ей завоевать доверие европейских партнеров и, соответственно, кредиты для преодоления экономических невзгод. В 1986 году страна стала членом Европейского экономического сообщества, нынешнего Евросоюза, что способствовало дальнейшей стабилизации ее политической и экономической жизни. Журналист Венту.
После 25 апреля все стали жить лучше, и бедные, и богатые, все ощутили на себе эффект нового времени свободы. Появилось больше возможностей для работы, для предпринимательской деятельности. Повысилось благосостояние народа. В последние годы в стране велось огромное строительство.
Однако наследие тоталитаризма все же дало о себе знать через много лет после революции. Именно это наследие, как считают эксперты, и послужило причиной того, что мировой финансово-экономический кризис, разразившийся в 2008 году, в Португалии сказался особо тяжело. Ведь у страны по традиции был слишком раздутый бюрократический аппарат, сохранялся неэффективный госсектор в экономике, осуществлялись крупные и не всегда оправданные строительные проекты. Все это поставило Португалию в 2011 году на грань банкротства. Жозе Венту.
У нас трудные времена, очень непростые. Народ приуныл, смотрит в будущее без особого оптимизма, поскольку дела идут скверно. Все как бы омрачилось из-за кризиса.
Чтобы преодолеть кризис, Португалия получила помощь от Евросоюза. Одновременно ей пришлось пойти на весьма непопулярные среди населения меры, к примеру, заморозить заработную плату госслужащих, отменить премиальные, поднять налоги, снизить ассигнование на социальные нужды и так далее. Экстренные меры экономии, которые вызвали уличные протесты, все же привели в последние полгода к положительным результатам. Это констатировали и международные рейтинговые агентства. Они улучшили прогноз для португальской экономики, заявив, что она идет на поправку.
Корреспондент Радио Свобода на Иберийском полуострове Виктор Черецкий. В эфире «Время свободы. План на неделю». 26 апреля во многих городах России по инициативе федеральных и местных властей пройдет всеобщий экологический субботник. По словам организаторов, речь идет об уборке бытового мусора, что должно улучшить экологическую обстановку во всей стране. Однако некоторые независимые российские экоактивисты относятся к этому мероприятию скептически. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
С тезисом, что уборка мусора – мероприятие, полезное во всех смыслах, согласны все. Но профессионалы говорят, что современный мир диктует новые подходы не просто к уборке, но и к утилизации мусора. Координатор проекта токсической программы «Гринпис России» Рашид Алимов говорит, что экологи предлагают московскому правительству включить вопрос о сортировке и переработке бытового мусора в экологическую стратегию Москвы.
Это, конечно, повод задуматься о загрязнении, которое мы устраиваем, о тех условиях, в которых мы живем. Безусловно, убирать мусор надо, никто с этим спорить не будет, но важно понимать, что мусор не только выбрасывается там, где его не должно быть, но в принципе мусора не должно образовываться, он должен перерабатываться. И только таким образом можно решить проблему отходов. Поэтому, на наш взгляд, важно не только убирать мусор с глаз долой, чтобы его не было видно, а очень важно следить за тем, чтобы мусор отправлялся на переработку. А для этого в городах России, безусловно, нужно внедрять раздельный сбор отходов самими людьми, потому что в противном случае смешанный мусор, из него гораздо сложнее извлечь полезные фракции, и гораздо сложнее все это переработать. Эффективность этого процесса достаточно низка. Greenpeace предлагает, например, правительству Москвы включить в экологическую стратегию города план перехода к нулю отходов, то есть к тому, чтобы все отходы направлялись в переработку или вторичное использование как вторичные ресурсы, как в том сырье. Мы предлагаем московскому правительству включить эту идею нуля отходов в экологическую стратегию Москвы до 2030 года. На наш взгляд, это вполне возможно, учитывая средства и ресурсы, которыми располагает Москва.
Ожидать какого-то серьезного экономического эффекта от экологического субботника не стоит, считает руководитель Ассоциации московских мусорщиков Лазарь Шубов. Но в целом, по его мнению, мероприятие это весьма полезное.
Есть профессиональные службы, которые этим занимаются, регулярно вывозят, за этим следят. А поскольку сейчас весна, ну а после весны, вы сами знаете, нападло много веток, много листьев, много... Действительно скопилось такого мусора, твердых бытовых отходов, которые кто-то зимой под снег там выбросил. Да, это полезно вывести, это пользу приносит. Но что касается твердых бытовых отходов, ну вот городской мусор, то, что говорят, только это неправильно говорят, конечно, здесь пользы никакой нет. Это очень мало удастся собрать. Ну и, конечно, неаккуратные люди бросали что-то под снег. Это тоже увезется.
Уборка бытового мусора без его сортировки и возможностей дальнейшей переработки бессмысленно, считает представитель Greenpeace Россия Рашид Алимов.
Если какие-то уборки проводятся, то нужно стремиться к тому, чтобы уборка мусора, она сопровождалась также сортировкой собранных отходов. Иначе экологический смысл этой акции будет несоизмеримо значительно ниже. Безусловно, работа людей имеет смысл. Важно и то, что люди делают, и важно то, что, делая такую работу, люди фактически самоорганизуются и начинают осознавать себя как движение, выступающее за более ответственное отношение к окружающей среде. Поэтому, на наш взгляд, все это имеет смысл.
В российских городах в последние годы появились раздельные контейнеры для бытового мусора. Но, по мнению специалистов, чистое копирование опыта развитых стран в России выглядит достаточно странно. По словам доктора технических наук Лазаря Шубова, контейнеры проблему не решают, поскольку это лишь звено большой цепи, и для того, чтобы система работала, она должна быть хорошо продумана и отлажена.
Вы понимаете, так как делается в Москве, это вот полной безграмотности все делается. Это ничего не дает, потому что установка контейнеров для селективного сбора – это всего лишь одно небольшое звено в общей цепи селективного сбора, а все остальное не решается. С населением никто не работает, ему не объясняют, зачем, что это нужно. Сортировочные комплексы никто не строит, потому что все, что соберут, это должно идти на сортировочный комплекс, на доводку, на подготовку к переработке. Мало работают над развитием технопарка для переработки вот собранного вторсырья. Один элемент какой-то вот поставили, и причем совершенно не так, как это нужно. Поэтому никакой пользы это не даст, это я вам официально говорю. Наблюдают уже 15 лет за этим, за 15 лет ничего не меняется. Селективный сбор – это отмывание денег, то, что делают. Это угробленные деньги на поставленные контейнеры.
Организаторы Всероссийского экологического субботника намерены его сделать широким и массовым мероприятием. А итоги апрельской уборки они подведут 5 июня в День эколога. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы», план на неделю. У микрофона Александр Гостев. Из заметных событий конца наступающей недели я, готовя программу, выделил вот что. 27 апреля, в следующее воскресенье, в Ватикане состоится действительно беспрецедентное в новейшей истории Римско-католической церкви событие – причисление к лику святых сразу двух великих почивших понтификов – Иоанна Павла II и Иоанна 23-го. О значении этой канонизации, ее подготовке и об особенностях жизненного пути двух знаменитых пап римских я побеседовал с живущим в Риме журналистом, входящим в так называемый «папский пул», знатоком политики и истории Ватикана Алексеем Букаловым. Для того, чтобы быть причисленным к лику святых, человек при жизни или память о нем после его смерти должны или должна сотворить чудеса. То есть речь идет не просто о заслугах, какими бы колоссальными даже перед всем человечеством они бы ни были.
Мир находится накануне, может быть, самого важного в 21 веке события в жизни Римской католической церкви – совместная канонизация двух римских понтификов. Событие само по себе из ряда вон выходящее. Требуется соблюдение определенных условий, которые в данном случае были запротоколированы. Наличие двух, по крайней мере, чудес, зафиксированных и засвидетельствованных, которые не имеют такого общего, в частности, медицинского объяснения. У Иоанна 23-го и Иоанна Павла II такие чудеса числятся. Для Иоанна Павла II этим чудом оказалось необычайное исцеление монахини французской в Лурде в знаменитой французской святыне от болезни Паркинсона, той самой болезни, которой страдал и сам Иоанн Павел II. Я нарочно подчеркиваю чудо, которое признано за папой Войтылой, потому что его канонизация не имеет прецедентов в истории Римско-католической церкви по скорости, по тому короткому периоду, который прошел после смерти понтифика. Сразу же на площади Святого Петра после объявления о смерти Иоанна Павла II появились плакаты «Санто Субито», «Святой сейчас же». Теперь 27 апреля этот завет выполняется.
Ну вот одно чудо вы назвали, а нужно же и второе чудо. Насколько я помню, это исцеление какой-то женщины в Коста-Рике, которое тоже произошло от молитв по уже почившему Иоанну Павлу II. А что касается чудес, которые сотворил Иоанн 23, о чем там идет речь?
В обоих случаях, и то же самое относится к Иоанну 23, речь идет именно о молитвах за его упокой и обращенных к нему молитвах с просьбами об исцелении. Это тоже одно из условий, которое включено было папой Павлом VI в так называемую апостольскую конституцию, которая некоторым образом усовершенствовала систему беатификации, это провозглашение блаженным и канонизации. Таких чудес было собрано гораздо больше, около 20, но выбраны были именно 2.
Как именно проходили процессы беатификации и канонизации двух пап, и что именно произойдет в воскресенье 27 апреля?
Беатификация папы Иоанна Павла II прошла в кратчайшие сроки. Беатификация – это событие в некотором роде местного значения, когда подвижник христианский возводится на алтарь, но он упоминается у себя на родине. Беатификация Иоанна 23-го была введена уже Иоанном Павлом II, который считал его одним из своих учителей. И эта беатификация запомнилась историкам, потому что для того, чтобы перенести тело нового блаженного из подземной крипты собора Петра, где хоронят римских понтификов, в алтарную часть требуется провести определенную церемонию. Это церемония опознания тела покойного. Это церемония проходит очень официально, торжественно, в присутствии санитарного врача ватиканского и настоятеля собора, и многих священнослужителей, офицеров швейцарской гвардии, скрывается саркофаг. И вот когда открыли кипарисовую крышку гроба, то увидели, что Иоанн 23, а прошло уже несколько десятков лет, Иоанн 23 абсолютно нетленный, спит с улыбкой на подушке. Все бросились на колени, святой, святой, и его тело на следующий день было выставлено перед собором Святого Петра, чтобы верующие убедились в этом. Он до сих пор сейчас покоится в стеклянном гробу в соборе Святого Петра. Папа Франциск сказал, что он решил провести совместную канонизацию, чтобы подчеркнуть значение двух своих великих предшественников. Это действительно с его стороны очень серьезная такая акция, в том числе и идейная. 27 апреля состоится торжественная литургия, месса по возведению в ранг святых двух римских понтификов. Ожидается огромное число народа, это будет колоссальное мультимедийное событие, потому что месса будет транслироваться по всему миру и даже в 3D. Уже сейчас ожидается около 5 миллионов паломников со всего мира, но прежде всего из Польши. Они будут проводить ночную молитву, всеночную накануне на огромном пространстве римского большого цирка, это ипподром в центре, а затем весь Рим будет внимать молитве, которую папа Франциск прочтет по случаю канонизации.
Помимо признанных конгрегаций по канонизации святых чудес, что сделали для римско-католической церкви, для всего христианства Иоанн Павел II и Иоанн 23?
Иоанн Павел II прославился как один из самых медийных церковных лидеров. Он обрел колоссальную популярность, объехав 120 с лишним стран. Папа, который был потрясающий коммуникатор, он замечательно общался. Одно из огромных свершений в его жизни было нарушение постулата о непогрешимости папы Римского и Римской католической церкви. Папа впервые попросил прощения за грехи Римской церкви, за способствование работорговле, за участие в преследований инакомыслящих, за костры инквизиции, за умолчание Холокоста. Все атеистские грехи Римской католической церкви, для того, чтобы признать которые, требовалось огромное мужество. Накануне этой канонизации состоялась премьера мюзикла в театре Бранкаччо, музыкальное такое из двух действий, шоу, посвященное жизненному пути Иоанна Павла II. Что касается Иоанна 23-го, который вошел в историю как добрый или красный папа, добрый в силу своей благотворительности и своего характера, а красный, потому что он повернулся в сторону коммунистической доктрины. Это не значит, что он ее признал, но, во всяком случае, он первый встретился с советскими представителями. Знаменитая аудиенция 1963 года, которую папа Иоанн 23 дал зятю Хрущева Алексею Ивановичу Аджубею, тогдашнему главному редактору газеты «Известия», и дочери Хрущева ради. Эта аудиенция, она делала много шума. Он был великим реформатором, и он созвал Второй Ватиканский собор, который постановил реформу церкви, модернизацию ее. Последующая политика римских пап отошла в значительной степени от этой линии Иоанна 23-го. И то, что папа Франциск сейчас соединяет эти две фигуры, символически свидетельствует о его намерениях продолжать реформирование.
Римский журналист-ватиканолог Алексей Букалов о предстоящей канонизации Иоанна Павла II и Иоанна 23-го. На этом мы завершаем программу «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых интересных событиях, которые ждут нас с 21 по 27 апреля. С вами был Александр Гостев, которому помогал продюсер Илья Бабчинецкий. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
История джаза и ее герои на частотах свободы, на радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза, сразу же после новостей.